Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, «Светлые истории» на Радио «Вера». Мы предлагаем вам нас не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Вот напоминаем, что у нас в гостях сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. У микрофонов мои коллеги Александр Ананьев, Алла Митрофанова, я Кира Лаврентьева. Мы переходим к истории Аллы, потому что история отца Павла не потому, а история отца Павла похолодила нам кровь, да, изрядно. Да. И мы переходим к истории Аллы.
Что немножко заземлимся. Что Бунин ее не послушал, вот бы кто написал какой-нибудь роскошный рассказ по этому поводу. Угу. Это прям сюжет.
Может быть, еще родится Бунин?
Или он уже рожден, просто мы пока о нем не знаем.
Кровь-то холодеет от реальности происходящего. Это правда. Поэтому, да.
Алочка, слушайте, да. Я, позволите, легкую пехоту в этот раз. Mm. После тяжелой артиллерии отца Павла, да. Давайте все-таки лайт-формат. Дело было в мой день рождения. Это было в прошлом году, если не ошибаюсь. День рождения у меня зимой, в Татьянин день, 25 января. И много-много лет подряд отмечала я его в Татьянинском храме. Потом вышла замуж, переехала жить к супругу, и, вы знаете, так все закрутилось, что и времени стало, ну, прям вот очень-очень мало. А в Татьянинском храме служба в Татьянин день, это же престольный праздник, и это, ну, то есть, вот полдня совершенно точно нужно на это закладывать. И вот жизнь изменилась, и я так думаю, а привычка осталась. Открываю расписание одного из ближайших наших храмов, куда мы с Сашей вместе сейчас ходим, святителя Николая на Трех Горах. Совсем недалеко от нас. Там замечательный храм, глубочайший, прекрасный протоиерей Дмитрий Рощин, там отец настоятель. Дмитрий, да. И смотрю в расписание литургия 25 января. Отлично. Ехать 3 остановки. От остановки 7 минут пешком. То есть литургия, я не помню сейчас точно, ну, условно говоря, в 8.30 она там начиналась. Это значит, я где-то в 8.05 могу выйти из дома, даже почти выспавшись. Ну, с учетом того, что у нас, да, понимаете, жизнь ночная, она... То есть, ну, мы ночью работаем очень часто, да, дома. Саша с монтажами, я там с какими-то там подводками, лекциями или чем-то еще... И тут, понимаете, то есть можно выспаться, можно спокойно доехать, и все это, ну, как-то локально, локальное событие. Выхожу по расписанию из дома, 8.05, а день рождения, вы знаете, ну, все-таки это вот такой момент, я думаю, зная себя, как могу открыть телефон и уйти в чтение поздравлений, я думаю, нет, моя дорогая, мы так делать не будем. Давай-ка вот сначала литургия, сначала благодарность Господу за вообще все те сокровища, которые просто их не сосчитать, реально не сосчитать. А потом уже откроем телефон, и вот будешь там все смотреть. И вот сажусь я в автобус. Автобус подходит довольно быстро. Ну, то есть тоже, вот понимаете, не то, что вот там как... Иногда бывает минут 15, там приходится подождать. Нет, все быстро. Рабочий день, все по расписанию. Он подходит быстро, я сажусь. И вот тут вот, отец Павел, как вы точно отметили, гордыня, спусковой крючок. Для того, чтобы с нами начали происходить какие-то вещи, которых вполне можно было бы избежать. И тем не менее. Думаю, ну ладно, ну одним глазком посмотрю. Кто мне там что написал? Потому что, ну, там любимый дядя должен поздравить. Мама знает, что надо... Ну, мама привыкла, что я все-таки там, да, чаще всего там, в храме в этот день, хотя сейчас уже по-разному бывает. Ну, вот, чаще всего мама поэтому знает, что лучше после 12. А вот там дядя, кто-то еще, думаю, ну, что случится? Ну, мне 3 остановки ехать, да? Я просто вот одним глазом открою, даже не буду соцсети открывать. Я просто открою свои вот мессенджеры. Открыла... Вот. И там такие теплые слова люди пишут. И так приятно, и так хорошо. Ну, знаете, начинаешь просто расцветать. Думаешь, Господи, слава тебе, какие прекрасные люди. И тут я слышу. Остановка улицы 1905 года. И я понимаю, что свою остановку я давно проехала. Это не критично. Можно руки в ноги и пулей через перекресток, на светофорах, через там, да, через дорогу, вот это вот все, значит, добежать, один квартал пробежать и рвануть к храму. Что вы думаете? Зима, снег. Дальше, вот, дальше как в кошмарных снах, ноги начинают вязнуть. Да, я добегаю, вот когда, знаете, во сне вот пытаешься бежать, а у тебя как будто бы вата вокруг, и никакие твои усилия не приводят к результату. Я добегаю до перекрестка, там горит красный, горит красный, горит красный, отменно, длинно, длинно, длинно горит красный, понимаете? Наконец сгорается зеленый, я бегу изо всех сил, потому что время было рассчитано четко. И значит, я уже опаздываю на службу. А у меня, опять же, еще вот со времен Татьянинского храма сохранилось вот это, что, ну, как ты, если ты собираешься причащаться, да, да, то вообще-то по правилам...
Тяп-ляп нельзя.
Да, тебе к началу литургии, но это самое позднее, к возгласу. Да, лучше к часам, ну, и так, и вот. И я бегу, и я понимаю, что я уже опаздываю. Дальше, думаю, нас голыми руками не возьмешь. Срежу-ка я через дворы, сэкономлю потерянное время. И я забегаю во двор. А дворы у нас там, ну, как сказать, хорошие, красивые, ухоженные дворы. И вот я бегу, 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 а там еще сугробы, да, и там вот тропинка вдоль сугроба, я по ней бегу, думаю, вот сейчас вот мне здесь по диагонали наискосок, тымс, и я упираюсь в забор. Я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что обратно мне только по той же самой тропинке в исходную точку. Я возвращаюсь в исходную точку, опять же думаю, ну вот сейчас вот здесь-то я точно срежу, но два раза в одну воронку-то не бьет. Захожу с другой стороны, прохожу там, пробегаю через какую-то арку, опять по диагонали, то есть я даже понимаю, где купол храма, я бегу вот туда, понимаете, изо всех сил, мне жарко, я уже вся красная, у меня там, понимаете, волосы в разные стороны, и я туда бегу. И, как вы понимаете, я опять упираюсь в забор. Я когда потом на трезвую голову по этим местам вот как-то осмотрелась, походила, так немножко я не понимаю сейчас, где там можно было так блуждать. И тут я взмолилась, Господи, я, конечно, чебурашка. Это ужас. Вот, ну, пожалуйста, вытащи меня. Пожалуйста, помоги. Вот вытащи меня. Мне так хочется к тебе. Пожалуйста, вытащи. И уже ни на что особо не рассчитывая, каким-то чудом нахожу дорогу, добираюсь до храма и думаю, ну, полслужбы уже прошло. Я даже уже, вы знаете, мне страшно смотреть в телефон, чтобы понять, сколько времени. Захожу, и идет песнопение заповеди блаженства. Ну, то есть я, в принципе, то есть я, естественно, опоздала к началу литургии, я много что пропустила, но, слава Богу, не пропустила, ну, хотя бы не пропустила Евангелие и заповеди блаженства. Ну, понимаю, что...
Малый вход.
Да, малый вход. Я понимаю, что у меня особо уже ничего не светит там, но выходит отец Дмитрий Рощин на исповедь. В такие дни он, ну, то есть, там, пожалуйста, ты можешь подойти, исповедаться после того, как закончилась литургия, вот перед причастием, да, вот эта вот пауза. Я подхожу и говорю, вы знаете, со мной такое вот приключилось, я так тяжело добиралась до храма, и я совершенно четко понимаю, что это мой косяк. Ну, потому что не надо, вот не надо, вот ты решила, да, езжай, не надо отвлекаться, не надо тешить свое самолюбие тем, какие тебе прекрасные слова там люди написали. То есть я все это, все прекрасно понимаю, это классика жанра. А дальше, знаете, а дальше вот просто как Господь берет на ручки, прижимает к себе и еще заворачивает в плед. Отец Дмитрий на меня смотрит, говорит, слушайте, так у вас же сегодня день рождения. Я обалдела, простите за мой французский, потому что, ну, он меня видит, откуда, может, там второй-третий раз в жизни. Правда, он подписан на Сашу. Ну, я, то есть, понимаете, ну, это, меня человек видит, он вообще меня не знает. Я ему никто и звать меня никак. У него такое количество народу. И вот он запомнил каким-то образом. Он такой: как же хорошо, что вы пришли. И вы знаете, от этих слов у меня так тепло стало внутри. Потому что я себя уже как-то и съела, и корила, и все понимала, что, ну вот, просто, ну ты не испытываешь никаких иллюзий по поводу себя в такие моменты. Ты понимаешь, что прокололась на всех фронтах, на всех. И представляете?
И потрясающий вот, опыт.
И отец Дмитрий говорит: как же хорошо, что вы пришли. Представляете, вот меня, вот такую чебурашку Господь берет на ручки и вот так вот...
Это очень вообще... спасибо тебе большое.
Вот.
Ну, кстати, это всем знакомо, такие истории, да?
Да, очень близко всем.
Когда ступил так вот на своем самолюбовании, и потом просто огребаешь.
Просто.
Ну, это и заканчивается резко. Помолился, и заканчивается резко.
Ну, оно не то, чтобы
завершается как-то.
В том состоянии паники я не могла. Я, знаете, взвыла, просто взвыла.
Мне кажется, потрясающий вот этот момент, что вы вошли, когда пели «Блажены».
Да. Нищий духом.
В этот же момент в Древней Церкви входили процессия, входила в храм.
Да.
Вот и зашел.
Вошли в храм.
Об этом я не думала, я просто знаю прекрасно, да, что есть дисциплина, что, понятно, есть разные обстоятельства в жизни. Но не стоит рассчитывать на то, что... Ну, потому что, в конце концов, когда каждый раз рассчитываешь, что войдут в твои обстоятельства, начинается пренебрежение главным церковным таинством, Евхаристией. И вот это в себе воспитывать нельзя. Это надо рубить на корню, поэтому все-таки... Ну вот, понимаете,
Саша, это Господь тебе говорит, что телефон — зло. Он везде так тебе говорит. Знаете ли вы, что Альчика — автор уникального рецепта приготовления кофе? Называется кофе-пш. Кофе-пш, да. Это значит, что Альчика кладет 3 ложечки кофе, немножко сахара, чуть-чуть соли, чуть-чуть перца, вот все, воды добавляет, все ставит и уйдет в телефон. А потом кофе делает так, пш.
Всем девушкам знаком этот рецепт.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. У микрофонов Александр Ананьев, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. Мы послушали историю Аллы, она всем знакома, всем отзвалась, все очень переживали, чем же она все-таки закончилась. Но конец у нее счастливый, история светлая. Так что мы со спокойной душой переходим к истории ее прекрасного мужа Александра Ананьева.
Знаешь, что самое удивительное? Вальчкина история. Любой другой человек рассказал бы ее примерно так. В общем, я опоздала.
Я ехала,
опоздала, но все было нормально. Ну, то есть ничего не произошло.
В этом и есть талант журналиста, понимаешь? Это же литератор, она же из этого сделает
целый сюжет. Это я к тому, что, да, моя история, а ее тоже можно рассказать в одном предложении. В общем, я облажался. Все, как бы, да?
Конечно.
То есть такая красивая формулировка... светлый опыт духовной брани, я перефразировал бы немножко иначе, но это мое тотальное фиаско.
Не тотальное, Саша. Тотальное. Слава Богу, все хорошо.
Случилось это буквально несколько дней назад, в четверг на этой мясопустной неделе, накануне Великого Поста. Алечка уехала преподавать, я остался у себя там за городом, в нашем загородном доме, у меня гости, мне там надо покормить завтраком, помыть посуду, покормить обедом, помыть посуду, еще с собакой погулять, еще куча работы. И меня что-то вот все закрутило немножко, а вечером мальчик приезжает, думаю, так, надо сейчас все вот закончить, просто сесть в машину, поехать ее встречать, причем поехать заранее, там, за час, там, полчаса ехать туда, я поеду за час. И еще надо будет заехать купить что-нибудь на завтрак, потому что, по-моему, мы все съели тут. Вот, и я заезжаю в магазин, а со всей этой беготней не поешь ничего, ничего не... Я заезжаю в магазин, в этот сельский, и понимаю, что это такой голодный что-то, просто ужас.
А что
в этом супермаркете ты можешь купить? Там никто тебе ничего вкусного не приготовит. И тут тебе на ухо, ты прямо слышишь.
Это ужасно.
Колбаски охотничьи, копченые. Я говорю так этому голосу: так мясопостная неделя, я не могу. Он говорит: а больше здесь нечего взять, возьми колбаски копченые, охотничьи. Я так как-то еще так, убедившись, что никто не видит, их в корзину, значит, туда положил. подхожу к кассе, опять же, озираясь почему-то, ну, все выложил, и колбаски эти охотничьи тоже. Сажусь с ними в машину. Думаю, ну вот как раз, у меня есть там 50 минут, не спеша съем пока это. И, значит, еще распаковал ее, значит, взял одну, начинаю сдавать задом, чтобы это, ну, выехать с парковки. И вижу, из темноты на меня бежит местный пьяный ковровский мужик какой-то, который очень похож на какого-то черта. Бежит вот так вот на меня. А я еду, а он бежит, думаю, ну, как-то... А он бежит, у него глаза еще такие, думаю, ну, что ж такое происходит-то? В руке колбаска, здесь руль, там мужик бежит какой-то. И слышу сзади... Я выхожу, он бежит, говорит, а я бегу тебе сказать, чтобы ты там назад посмотрел. Там машина. И я смотрю, у меня... Я углом въехал в припаркованную Мазду какую-то старенькую. У меня багажник, ой, не багажник, это бампер вот так, машина вот так, в руке колбаска эта охотничья копченая. И я такой, да что ж такое, а? И Алечку еще встречать, да-да, я уже опаздываю. А дальше начинается какая-то феерия случайностей. А я дожидаюсь эту хозяйку машины, приходит барышня. Мы с ней звоним в ГИБДД. А в ГИБДД, вернее, в 112. 112 говорят, ну, не могу дозвониться до ГИБДД, позвоните сами. Вот номер, я звоню в ГИБДД, там никто не берет трубку. Это вообще как? Я не могу вызвать сотрудников ДПС. А, значит, потом вспоминаю, что есть какой-то европротокол, и через приложение можно оформить это ДТП. Я открываю европротокол, и на втором же шаге оно мне пишет: «Неисправимая ошибка, обратитесь через несколько недель». И что делать со всей этой историей, я не понимаю. И эта барышня говорит... Отпустите меня просто, я уеду так, у меня к вам вопросов нет. Говорю, ну, как я вас отпущу, я вот накосячил, мне надо это. Она говорит, ну, вот давайте я сейчас на видео вам скажу, что отпускаю вам грехи ваши, езжайте спокойно, и, в общем, мне претензий нет. Я на видео снимаю, значит, вот авария, 20, там, такое-то февраля, вот женщина. А я не против, ну, ладно, все. Я, значит, отъезжаю. Я думаю, дай выйду, посмотрю, как я сильно ей машину разрушил. И верите, нет? Ни одного следа на ее машине. Вообще ничего. Даже грязь ней не потерлась. Вообще ничего. Думаю, чудно как-то. Как так вышло-то? Вообще никакого вообще следа нету. Поворачиваюсь с ужасом к своей машине, думаю, сейчас тут вообще ужас какой-то.
И там ничего.
Ну, там не, ничего. Немножко, но да? Так пальцем этот бампер обратно тунц, он здесь защелкнулся, и арка тоже тунц защелкнулся, и тоже ничего. И я так беру эти копченые колбаски, аккуратно кладу их возле мусорного контейнера. Ну что, там собак бродячих много, да. Кладу. Значит так, я все понял. Спасибо большое.
Я поехал.
Это было классно убедить. Ну, то есть, Господь не дал мне ни вызвать гаишников, ни оформить ДТП по этому европротоколу, не оставил ни следа от всего этого. Но вот этот
кроме опыта.
И вот этот вот бумц. Это такой, ага, понял. И я еще Алечке так звоню, говорю, слушай, тут... Она сразу, что случилось? Да нет, что случилось? Я говорю, ну... Вот. Я говорю, ну, я немножко опоздаю. Она говорит, ну, не страшно, я это... И я приезжаю прямо вместе с ней. Это...
Чуть все четко,
даже чуть раньше нее, по-моему, приезжаю на это... Даже не опоздал. И в итоге это было настолько убедительно, настолько здорово. Я понимаю, что это мое вообще... Проигрыш вообще по всем статьям. Но мы ехали и просто улыбались во весь рот, как когда я рассказал ей эту историю. Это было очень хорошо.
Ну что, дорогие друзья, дорогие друзья, мы начинали с тяжелой артиллерии. Не знаю, какой артиллерией мы сегодня закончим, но когда отец Павел рассказывал свои истории, на самом деле интересная у нас сегодня программа. Интересная, потому что она очень разная, она и поучительная, и легкая, и каждый узнал себя в Алиной истории, и узнал себя в Сашиной истории. И видно, насколько мы все прямо под присмотром Божьим, насколько мы все прямо в его ладошке. Это вот эти истории, они на самом деле такие, казалось бы, легкие, а с другой стороны, настолько жизненные и такие глубокие, да, что просто невозможно не поверить, что все так и было. А история отца Павла – это, конечно, вообще отдельная совершенно, для отдельной программы, не нуждающаяся ни в чьих комментариях. Единственное, что я вспомнила, отец Павел, когда вы рассказывали известный фильм «Надежда», не буду его здесь пересказывать, он сложный, трудный для восприятия, но крайне полезный. Почему? Потому что там тоже о том, когда женщина не понимает, понимая риска, любопытства и как бы некого такого заигрывания с какими-то божествами, сфотографировалась с одним из каких-то божеств на одном из островов, в которую она поехала, она сфотографировалась, и потом там, где она сфотографировалась, ровно так, как прилегала ее щека к этому, в общем, ну вот к этому явлению на фотографии, она потом вырезала его, отрезала, и вот ровно как она его отрезала, так у нее образовалась саркома, к сожалению, головного мозга уже четвертой степени. Это известнейший фильм, пожалуйста, посмотрите, дорогие друзья, если вы вот действительно не видите ничего такого. Ну а что такого? Если вы не видите ничего такого там вот в эзотерике, там, в каких-то вот таких вот вещах, заигрываниями совершенно другими историями, очень опасными. И, кстати, мы в начале этой программы не просто так вспомнили историю Аллы, когда она совершенно адекватный, психически здоровый человек, слава богу, даже, да, интеллектуально не изуродован, а обогащен, увидел как бы вот такое своими собственными глазами, да. То есть это все реальность, дорогие друзья, это все правда, и вот игра в эзотерику, в карты Таро, которые сейчас очень популярны, и все прочее, это очень опасно, я не то чтобы тут хочу кого-то получать, я скорее с помощью Господа нашего Иисуса Христа просто вот вспомнил об этом, когда вы, отец Павел, говорили все эти истории. Они, может быть, и не связаны совершенно, истории этих женщин, особенно святой, мне кажется, да, святой, да, схемонахини, да, Нины, да, они не связаны. Но, тем не менее, вспоминается, насколько опасно и насколько погряз наш мир в этом во всем. А сейчас как раз вот время покаяния, время поста, и каждому из нас есть в чем покаяться. И мы грешны любопытством разного рода. Так вот, вы знаете, у нас были друзья... Замечательно, я уже однажды о них рассказывала. Зуевана и Вячеслав Николаевич. Прекрасные, интеллигентнейшие люди, преподаватели тончайшей душевной и духовной организации, хоть и в советское время, да, но настоящие христиане по своей сути, они с большим трудом, но смогли вот родить мальчика, удивительного мальчика Александра. Это был замечательный ребенок, который сразу начал болеть. Вы знаете, чем он только не болел. Такие истории случаются. Чем он только не болел. Он переболел всем, как говорят мне, как рассказывала мне мама из медицинской энциклопедии детских болезней. Это было настолько страшно, и каждый раз на грани жизни и смерти. Вот вы понимаете, это не просто вот какие-то болячки, а на грани, вот всегда на грани. И когда он, наконец, переболел, знаете, брюшным тифом, извините меня, заболевание, которое, ну, было как чума, в свое время покосило огромное количество народу. Брюшной тиф – это ужасное, редкое заболевание. И когда в их интеллигентную семью с мамой Чистюлей, где салфеточки выглажены на крахмалины, пришла санэпидемстанция, начала страшные вещи творить с их квартирой, до них дошло, что ребенок с брюшным тифом, передали врачи, а это очень страшно, и они начали просто дезинфицировать квартиру, забрали этого маленького бедного ребенка, еле тепленького, и с огромным трудом его выходили, но он уже был просто никакущий после всех этих болезней. И можете себе представить, в каком состоянии были его родители. Кто-то посоветовал им за Иванне, покойный Вячеслав Николаевич, очень их люблю, царствие им небесное, покрестить Сашу. И они уехали куда-то, схватили его, ну, в советское время, партбилет, все мы все понимаем, да, они его покрестили. И вы знаете, вот они забыли о том, что такое, когда болеет ребенок. Не просто так, что вот он всем переболел, как говорят, иммунитет накопил, и вот так вот он уже больше никогда не болеет. Нет, он просто после крещения, явно тут же, вот у нас сегодня у всех явные истории. Вот там была явная история, когда он закончил болеть сразу после крещения. И эти прекрасные, тонкие, интеллигентные люди, Зоя Ивановна с Вячеславом Николаевичем, они, конечно, потерпели за это. Она была завучем школы. Вы представляете, что такое советское время завуч школы? Это очень важно и очень престижно. И ее с позором увольняют просто до обычного преподавателя. А потом она и вообще переехала, потому что, ну, совершенно... Ну, загнобили их, я как понимаю. На самом деле дали им, конечно, понервничать и пострадать за это крещение. И эти прекрасные люди, они вот так пострадали за Христа, на самом деле ничего глубоко в тот момент не зная о христианстве. Вы не представляете, они к старости я пела на клиросе и видела, как они ходят в, этом, в этот храм, они долго не ходили, и потом все-таки они пришли в храм. То есть, вы представляете, Господь их все-таки привел, и умерли они один друг за дружкой, православными христианами, сначала Вячеслав Николаевич, а потом очень тихо, просто не смогла без него жить. За Ивана. И они вот просто один, как голубки, друг за другом ушли. И вот эта вот история о Саше, вы понимаете, есть видимая брань, есть невидимая брань, есть очень страшная брань, о которой говорил отец Павел. Но невидимая брань, это, наверное, как... Вот видимая, это как Саша, когда болезни, 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 просто нападение на ребенка, а потом крещение, и все. Омыло благодать Святого Духа. А самая коварная брань, ну, не знаю, самая, не самая, но очень коварная, она через мысли, через нервную систему, через психику к нам подступает, и мы думаем, что это наше, и мы так путаемся. И просветить наш внутренний ад, о котором говорил сегодня отец Павел, может только Господь. И бывает такое состояние, когда нужно просто бежать на причастие. Не можешь, мало раз в неделю, значит, два раза в неделю, ну, понятно, что с благословения духовника, да, бежать в монастырь, падать на мощи любимого святого, а у нас в России столько этих монастырей, что если ты чувствуешь свое нездоровье, беги, молись и признавай в себе свою немощь, свою черноту, свое позорище, свою слабость, и Господь тебя восстановит. И вы знаете, и в заключение всего этого я вам скажу, что у нас такая хорошая профессия, мы встречаем много людей, и вот самые сильные люди из всех, кого я видела, знаете, это люди, которые, не ища особых чудес, несли крест, в том числе своего какого-то нездоровья, в том числе психологического, проходили со смирением и молитвой, молитвой и посещением храма все испытания жизненные и очень тяжелые, и под гнетом этих испытаний не сломались. Это самые сильные люди, которые перенесли самые тяжелые, самые унизительные испытания в жизни. Смерть детей, смерть мужей, страшные унижения. И они так закалились, очистились, как золото. И вот, вы знаете, вот на этим примером, наверное, я бы хотела закончить сегодняшнюю нашу программу и поблагодарить дорогого отца Павла за его пронзительные истории, отрезвляющие, как холодный душ.
Можно буквально одну ремарку я хотел
бы сказать? Да, конечно, отец Павел, у нас совсем мало времени.
Что вот когда мне супруга моя рассказала эту историю, она завершила такими словами, говорит, вот многие люди просто вот проживают свою жизнь. А вот схемонахиня Нина, она жила житийно. Житийно жила.
Аминь. Аминь, давайте жить житийно. У нас в гостях был священник. Давайте стараться жить житийно по своим силам. Да, так я сказала, прямо я так думаю, Господи, сама. Господи, помилуй, да, по своим силам и с помощью Божьей. Да, да, да. С помощью Божьей, да, вот так, вот так, да. Каждому надо войти, да, в свое, как в свой логос, как говорят некоторые праведные люди. У нас в гостях был священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, микрофонов Алла Митрофанова, Александра Ананьев, Кира Лаврентьева. Мы попрощаемся с вами до следующего понедельника. Смотрите нас на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Дорогие друзья, мы очень вас благодарим и прощаемся. До следующего понедельника.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Светлые истории.